Предстоит поговорить о такой существенно важной вещи, как климат, ландшафт и, соответственно, образом историческая драматургия. Это не значит, что вся история, вся ее историческая драматургия полностью и целиком зависит от ландшафта. Но это то исходное, что может стать определяющим. А вот человеческая воля, которая проявляется в ходе исторического развития, она может изменить исходное. Но пока мы с вами говорим об этом обстоятельстве. Обратите внимание, что когда мы с вами говорим о Евразии, то мы имеем дело с неким движением народов, великое переселение народов, которое начинается условно в первом веке нашей эры и завершается где-то около 13 века, в последней своей фазе. И здесь, имея инициацию в районе восточной, самой восточной Евразии, она двигается все время строго на запад. С востока на запад. С востока на запад двигаются индоарийские племена. С востока на запад двигаются сарматы. С востока на запад двигаются авары. С востока на запад двигаются гуны. И никто никогда не двигается с запада на восток. С другой стороны, мы с вами знаем, что есть группа племен, которая двигалась с севера на юго-восток, а потом все равно оттуда ушла на запад. Мы должны с вами очень хорошо понимать, что если человек имеет историю, если человеческие общности имеют историю, то историю имеет и климат. Он тоже меняется с течением времени. Это сегодня страна, которую мы с вами знаем как Гренландия, по иронии судьбы, зеленая земля, покрыта льдами. Но когда-то она не была покрыта льдами. Вот тогда ее и назвали Гренландией. Ну что ж, давайте с вами посмотрим, что мы имеем. Если условно представить себе Евразию, у нас нет карты, то я абсолютно уверен, что каждый из вас имеет представление о пространствах Евразии про себя, поэтому я буду иметь это в виду, ну и вы это тоже имеете в виду. Итак, что мы здесь с вами представляем? Часть лесостепная зона. Выше идет тайга, Черное море, Каспийское море, Азовское море, Балхаш.
Аральское море.
Балхаш. Вот это пространство степное, которое соединяет насквозь восточное и западное пространство, оно неоднородно. И для того, чтобы нам понять, насколько оно неоднородно, мы, ну, наверное, должны иметь представление вот о чем. Степь можно разделить на три части. То, что называется великая степь, она на самом деле не одинаковая совершенно. Три части. Первая часть до реки Урал. Западная степь или западные степи. Это при Черноморье и при Каспии. Ну, не считая, конечно, того промежутка, который упирается в Северный Кавказ. Очень узкое у Карпат, расширяющееся максимально в районе рек Дон и Северный Донец, и затем опять сужающееся к реке Волге. Степь, которая характеризуется, во-первых, наличием чернозема, а это значит очень глубокого гумоса, а это значит возможностью заниматься здесь сельским хозяйством. За Уралом есть следующий стиль, центральная или казахская, до Алтая, Тарбагатая. Эта степь тоже не одинаковая по своей природе. Та часть, которая привлекает к современной Российской Федерации в районе Урала, она сравнительно плоская, невыразительная по рельефу, но с довольно густым травяным покровом. Не таким густым и не таким глубоким гумусом, как в районе Причерноморья. Конечно, такого больше нет нигде, но тем не менее достаточно фундаментально. А вот за Аральским морем, между вот Аральского моря и до Балхана, до района современного Алтая, не далее. Здесь мы с вами встречаем степь холмистую, живописную, очень красивую, обильную красками, и это компенсирует совсем уж неглубокий гумус, совсем нищие почвы и довольно суровые зимы. Но тем не менее, при всем при том, заниматься сельским хозяйством, что в западно-казахстанской, что в восточно-казахстанской степи, не рекомендуется. Гумус можно легко оторвать от материковой основы. И, ну, собственно говоря, что я говорю, да, вы все прекрасно это знаете, как мы это попробовали сделать в 50-х годах. И несколько лет было достаточно плодородных, а потом началось то, что и должно произойти. Это мощные суховеи перпендикулярные, которые оторвали гумус, наконец, от материковой глинистой почвы, подняли ее вверх и сбросили в район Васюганья, там, где болото западно-сибирское. Васюганье это сглотнуло и не стало от этого более лучшим. Ну, а что касается казахской степи, то она фактически сегодня на многие десятилетия изгажена и испорчена, особенно в своей центральной части. Заниматься сельским хозяйством здесь невозможно. Выпасом скота заниматься здесь можно, но не нужно. Поэтому выпас скота в Казахстане осуществляется только по краям степи, там, где не успели до конца ее изгадить. И необходимо, наверное, около полутысячи лет для того, чтобы хотя бы в черне восстановить утраченный ландшафт. Далее, за Тарбагатаем, горным кряжем, который соединяет Алтай и Тибет, мы с вами видим еще одну степь, которая называется Восточная степь. И она тоже специфично. Здесь практически отсутствует сколь-либо глубокое залегание гумуса. Степь при этом удивительно красива, волнообразна, полна пряных запахов. И при этом она, в отличие от двух предыдущих степных пространств, имеет такое свойство меняться с течением времени, меняться по размерам. Она то увеличивается, то уменьшается. Здесь, как вы знаете, есть две пустыни – Таплакмакан и Гоби. Гоби – классическая степь, Таплакмакан – классическая пустыня, Таплакмакан не совсем классическая, в ней есть огромное количество солончаковых пространств. И в зависимости от увлажнения почвы, они то расширяются, то уменьшаются. А иногда при этом имеется еще такое у них свойство, они кочующие. Они могут перемещаться немножечко с одного места на другой, меняя центр. Это очень опасное явление, потому что происходит это довольно быстро. Причем все время считается, что в истории все происходит медленно. Если начинается оледенение, то оно медленное, в течение тысячелетий человечество успевает приноровиться. Нет, это происходит мгновенно на протяжении жизни одного человека, который начинает паниковать. Вчера было еще тепло, а сегодня уже страшно холодно. Или наоборот, вчера еще было холодно, и я к этому привык, а теперь вдруг чудовищная жара, и вам нечего деваться. Но самое главное, почему это так страшно? Человек вынужден менять стереотипы своего поведения. Он должен менять свой весь обиход жизни. Степь идет от Тарбагатая восточная до Хингана. На севере она ограничена живописными холмами современной Бурятии, Саян. И северная часть степи, примыкающая вот к этому району, она очаровательна своим мягким и влажным климатом. Ну и кроме того, здесь есть живописные реки и рощицы. Собственно говоря, именно здесь, вот в этом районе, в районе Керулена, Анона, здесь и происходит рождение таких племен, как татары и монголы, то есть те, которые до нас потом и дойдут. И люди, которые здесь проживать будут, они будут носить своеобразные европеоидные черты. А южнее степь становится очень чахлой, невыразительной, и далее вот таким образом она примыкает к Великой Китайской стене. Почему это происходит и как здесь люди живут? И почему такое неравномерное развитие? Прежде вот что хочу сказать. Мы с вами считаем себя цивилизованными людьми. Что значит цивилизованный человек? Понятие этногенеза. Это человек, который максимально независим от колебаний природы. Повышается температура или не повышается. Причем так, не глобально, а вот в пространстве хотя бы одного года. Заморозки, засухи. Для нас с вами это не так уж принципиально. Даже если мы с вами занимаемся сельским хозяйством, но на наших территориях у нас есть обязательно, значит, наш огород, где выращиваются овощи, это один тип. У нас есть поле, где выращиваются зерновые, это другой тип. У нас есть маленькое стадо, которое в крайнем случае мы можем забить, и у нас будет мясо. Это третий тип, который держит нас на плаву. Наконец, у нас есть возможность заниматься собирательством, грибы, ягоды, значит, еще что-то, да. Это мы сушим, солим, варим, запасаемся на зиму. У каждого из вас наверняка дома есть хоронушки. За счет этого вы можете прожить, ну, хотя бы половину из 900 дней блокады. Варенье, печенье, да, покрытые плесенью иногда, но тем не менее есть. Да? Помните, как в романе Петр I Рамадановский говорит, значит, своему племяннику, он говорит: дядя, ну это же все сгнило. Сгнило, но не пропало, сынок. Да. И это есть в каждом из нас. Так вот, мы относительно независимы. Мы можем пережить похолодание, мы можем пережить потепление, мы можем пережить разные колебания, потому что мы с вами привязаны к земле. А каково же человеку, который не имеет всего этого? Похолодание, мы прячем свою скотину в овин, утепляем его соломой, но в конце концов можем поставить туда очаг, не сдохнет. А если это в степи, а если температура падает, лошадка или корова ест то сено, которое мы запасли. Мы косили, мы сушили, мы скирдовали. А что делать в степи? Лошадка привыкла круглый год жевать травку или сено. с корня. Мы же кочевники, тогда мы же не можем заниматься скирдованием. Это странно, если мы будем с сенными скирдами и стогами кочевать. Что за какая? А может быть так и было? А может быть, те люди, кого мы считаем с вами кочевниками, вовсе кочевниками не были? Давайте выясним. Значит, но прежде всего вы должны понять одну вещь. Есть народы, этносы, культуры. Культуры, которых привязывают их к земле. И в чем преимущество такого человека, в чем преимущество такого этноса? Он становится менее зависим от природы. Он автономен от нее. И для того, чтобы заставить этот этнос уйти со своего пространства, нужно природе очень постараться. Так постараться, чтобы, скажем, в районе города Стокгольма стали бродить белые медведи. Вот только тогда скандинавский полуостров народы начнут покидать. Что, кстати, однажды было. Хорошего от этого ничего не было. Сейчас увидим это. Итак, что же здесь нам с вами важно? Есть климат, который определяется океаном. Значит, ныряем в океан. А в океане у нас есть образование теплых течений в районе экваториальной Африки, в районе залива Конго. Пересекая Атлантику к малым и большим, что потом зайдем к малым антильским островам, течение совершает круг в Карибском море, выходит за пределы Карибского моря и двигается вдоль Соединенных Штатов Америки. От Флориды к острову Ньюфаундленд. От острова Ньюфаундленд оно совершает движение вдоль Гренландии и пересекает 62-ю параллель. Вот тогда, когда оно пересекает 62-ю параллель, независимо от того, пересекает ли оно к северу от Исландии или к югу от Исландии, то есть между Исландией и Шетландскими островами, оно вступает в пространство холодных течений, встречных холодных течений. И здесь законы физики работают. Здесь огромное количество пара начинает подниматься вверх. Охлажденное течение пойдет дальше вокруг Скандинавии. И его хватит на то, чтобы утеплить по возможности и скандинавский полуостров, Норвегию, и Кольский полуостров, Белое море, чтобы оно вообще не превратилось в холодильник. И оно дойдет до новой земли. Итак, огромное количество пара выходит. И образует огромные, массивные, грузные, переполненные водой облака, которые затем двигаются через Скандинавию прямо на нас с вами. То есть навернул бы сейчас, то есть на город Санкт-Петербург, или, говоря, на Ижорскую землю. Поэтому нам здесь легко с вами очень определиться. Итак, Петербург. Ну, понятно, что тогда Петербурга не было, но река Нева была пошире, была проливом, соединяла Маркизову лужу с Ладожским озером, но она была. Интересно, что здесь практически никто не жил. А не жил, потому что здесь уж очень поганый климат был всегда. Всегда он был поганым климатом. То есть, вот, скажем, славяне, например, да, в конце VI, начале VII веков славяне добрались, наконец, до Южной Ладоги. Естественно, дошли до реки Невы. Мы знаем, что они дошли. Дошли и повернули обратно. И самое северное, самое близкое к нам славянское поселение чуть-чуть южнее Гатчины. Потому что там еще можно жить, а вот в Петербурге жить уже нельзя. И Ладогу, кстати, славяне не будут любить. Поэтому, скажем, Ладога, старая Ладога, да, она то периодически будет славянская, то периодически будет варяжская. То славянская, то варяжская. Причем в одних случаях понятно, что здесь были бои, а в других случаях понятно, что славяне сами ушли. Не забывайте, пожалуйста, что славяне все-таки народ южный, пришедший с теплого среднего течения Днепра, теплолюбящий. И поэтому то, что мы сегодня видим, учтите, что в те времена, когда славяне сюда доперли, здесь был все-таки малый ледниковый период. Поэтому радости большой они здесь не встретили. И предпочли обратно вернуться в район Среднего Волхова и Ильмень озера. Итак, почему здесь такой паршивый климат? А потому что здесь мы с вами встречаем северный антициклон, который не позволяет, во-первых, просочиться дальше атлантического течения. Если бы оно просочилось, оно сплюнуло бы огромное количество воды в районе современного Суздаля, Нижнего Новгорода, Вятки и превратило бы в гигантское болото всю пространство Северной России. Так что это хорошо, что его завернули обратно. Итак, оно завернутое обратно, благодаря вот этому северному антициклону, и двигается на юг. Естественно, при повороте большое количество воды, не все, но большое количество воды сдавливается и выплескивается на нас. А поскольку Гольфстрим, на великое счастье европейской цивилизации, течет все время, и, следовательно, все время он пересекает 62-ю параллель, и, следовательно, все время образуются гигантские толстые водянистые облака, то все время на нас с вами и движется атлантический циклон. Счастье для Европы, великое счастье для Евразии и великое несчастье для нас. Потому что ни разу не было такого, чтобы он и пошел бы дальше. Бывает наоборот, бывает, когда он идет низко, и над ним идет северный антициклон. Тогда у нас с вами высокое давление. Бывает наоборот, тогда у нас низкое давление. То есть в одном случае счастье для гипотоников, в другом счастье для гипертоников. Для нормальных людей никакого счастья нет. И постоянно идут осадки. Обратите внимание, осадки, а затем суховей, северный ветер высушивает осадки. Вот последняя неделя, она как иллюстрация была специально для вас. Вы могли видеть очаровательную иллюстрацию к моим словам. Как мгновенно снег превращается в гололед. И кажется, боже, все, это никогда не кончится. Кончилось через сутки. Быть дворником в городе Санкт-Петербурге – это самая лучшая профессия. Большими тунеядцами, чем дворники, бывает только команда «Зенита». Вот. Да, здесь кто-то из «Зенита», да? Ну, видите, это, видимо, еще больше тунеядцев, я о них даже ничего не слышал. Я когда я думаю, сколько платят Аршавину, я думаю, что я за эти деньги, не без всякой подготовки, я забью 3 гола. Я пророю туннель, мгновение ока, от ворот до ворот. Я вынырну туда вместе с зубами, с мечом в зубах. Меня ничего не остановит за такие деньги. Но как они, так сказать, бегают вяло по полю, случайно задевая его, падая левой ягодицей, и прямо говорят, ну, смотрите, с подачи забито, почти, почти. Это странно. Итак, двигается вниз. И вот если бы это огромное течение воздуха ушло бы далее, оно бы вышло до самого Египта. И тогда бы в Египте никогда не было бы пустыни. И тогда бы в Египте было огромное болото. И там водились бы гадюки, крокодилы, всякая нечисть. И среди них, конечно, нечего было бы делать никакие пирамиды. А это не значит, что здесь не было бы никакой культуры. Нил есть Нил. Просто здесь культура напоминала бы культуру месопотамскую. И делали бы все из сырцового кирпича. И, конечно, никаких мумий мы с вами бы уже не имели, потому что в таком климате разлагается абсолютно все. А вот, скажем, в Египте сегодня вы знаете, что чем хуже мумию готовить, тем лучше она сохраняется. Потому что никакая смола ее не вот, разъедает. А элементарный труп, упавший в песок, сохраняется достаточно хорошо и является бесценным для нас исследованием, источником наших знаний о Древнем Египте. Вот этого всего бы не было, если бы вот этот североатлантический циклон дошел бы до Египта. Но этого нет, мы знаем, что этого нет. Значит, не дошел. Правильно, не дошел. Потому что здесь, в районе Средиземного моря, существует, Гольфстрим образует не только течение в районе Конго, он образует не только Гольфстрим, он образует и завихрение в районе Азорских островов, которые образуют знаменитые Средиземноморские восьмерки, двигающиеся от Азорских островов до Кавказа и обратно. Вот они и заставляют завернуть североатлантический циклон, и здесь он уже будет двигаться спокойно и нормально по степи. Естественно, что при повороте он опять сдавливается, здесь опять возникает вот такое стрессовое состояние, он опять извергает из себя огромное количество воды, и это как раз Северное Причерноморье. Здесь большое количество воды означает пышную растительность. Пышная растительность – это пышное загнивание по осени, пышное загнивание – это мощные отложения в землю. Вот так образуется мощнейший и самый богатый в мире чернозем на протяжении нескольких тысяч лет это происходит. И естественно, что чем больше чернозем при большой воде, тем обильнее, сочнее и лучше растение. Так что это вот такая вот система, которая абсолютно бесперебойно работает. Но ведь вода же не бесконечна в этих резервуарах. И чем дальше двигаются облака на восток, тем меньше и меньше и меньше в них остается воды. И, кстати сказать, и сами облака становятся все выше и выше и выше. И если они еще сдабривают почву обильно в районе реки Волги и Урала, то в Казахстане мы уже видим, как вода практически иссякает. И когда эти воздушные потоки доходят до района Тарбагатая, то их практически уже нет. Все кончилось. Придется ждать следующего потока. Может быть, там будет чуть-чуть больше воды. Но ни разу не было, чтобы воздушные потоки прошли бы за район Саян и Тарбагатая в восточную степь. Значит, в восточной степи мы с вами видим совершенно иную картину. Вот это очень важное обстоятельство. Регулирование климата в западной и восточной степи осуществляется за счет атлантических течений и воздушных потоков. А вот то, что происходит в восточной степи, оно осуществляется за счет тихоокеанских потоков. Но я думаю, что здесь вам уже кое-что понятно. Именно движение на юг объясняет избыточные дожди и болота в Белоруссии и Литве. А это в известной степени определяет и полноводность рек в Центральной и Восточной Европе. Именно эти течения определяют черноземье в восточной части степи, и не только в самой степи, но и в предстепных пространствах. Поэтому не случайно, что сюда будут устремляться в северо-черноморские степи степные люди с востока, Но сюда же будут устремляться и лесные люди с севера и северо-запада. Я в данном случае имею в виду и славян, и готов. Потому что человеку всегда свойственно стремиться к лучшему. И это нормально. Когда Уинстона Черчилля спросили, в чем так долго живет и так хорошо выглядит, он сказал, ну потому что я никогда не стоял, когда можно было сидеть. И никогда не сидел, когда можно было лежать. Правда, он еще добавил историческую фразу, и самое главное, никакой физкультуры. Вот, к лучшему стремиться, поэтому он будет стремиться к тому, к той территории, где гумус плодороден, где растительность обильна, и, следовательно, он здесь может себя чувствовать максимально независимым от колебаний температур. Что же мы с вами видим в восточных степях? А в восточных степях мы видим, что огромные потоки образуются в районе центрального Тихого океана и двигаются через Китайскую Великую Равнину, но, правда, один раз в году, в конце апреля, начале мая. Остальные воздушные потоки не несут в себе большого количества влаги и, как правило, застревают в прибрежной линии, а для нас важно только то, что проникает за. Но, к сожалению, облака слишком тяжелые, это во-первых, облака слишком рыхлые, это во-вторых, и как следствие мы с вами имеем дело с тем, что воздушные потоки не удерживают в себе влагу. 90%, если не больше, уходит на прибрежную полосу Китая и на Великую Китайскую равнину. Результат – Великая Китайская равнина почти полностью превращается в полузаболоченную территорию, и только огромные реки Хуанхэ и Янзы с колоссальным трудом, но все-таки из века в век повторяется одно и то же, выносят в тот же самый Тихий океан избытки влаги. Но это же, кстати, приводит еще и к одной неприятной вещи. Размываются береговые линии Хуанхэ и Янзы. К чему это приводит? К тому, что эти гигантские реки, находящиеся, кстати, под очень сильным наклоном, отсюда и такое стремительное течение в Хуанхэ и Янзы, они не удерживаются береговыми линиями, поэтому Хуанхэ и Янзы периодически меняют свое русло. У них исток и, значит, вот устья остаются на месте, а все остальное... Знаете, вы держите змею за хвост, ну и кто-то, конечно, держит за голову. А она, бедная, значит, рвется, да, вырывается, упругая, да. Так вот, голова и хвост, да, удержатся, а это остальное может колыхаться сколь угодно. И поэтому, скажем, вы открываете там, не знаю, Сыма Цаня и читаете, столица Лоян, которая, и даже описание императорского дворца эпохи Хань, и роскошная лестница от дворца, который идет к Хуанхэ, потом что-то там пристает. Вы смотрите на нашу карту и видите, Лоян до Хуанхэ 200 км. Кто виноват? Сыма Цань ошибся. Но Сыма Цань не может ошибиться, он же классик. Значит, кто же? Картографическое общество, но оно может ошибиться, но не до такой же степени, не на 200 км. А все очень просто. Когда-то Лоян 2000 лет действительно находился на реке Хуанхэ, но потом Хуанхэ несколько десятков раз поменяла свое русло. Вот здесь в скобках русло. Это значит, что мы имеем дело с мелиоративными работами. С мелиоративными работами мы имеем дело и в Египте. С мелиоративными работами мы имеем дело и в Месопотамии. И в районе Пенджаба, то есть в районе реки Инд. Именно в этих районах впервые появляется государство. знать. Это, то есть, какая интересная вещь. Когда появляется государство, когда появляется деспотия? Почему на Востоке мы имеем дело с деспотией, а на Западе с демократией? Может быть, именно поэтому. Может быть, потому что необходимо народу защищать себя от стихии, а сделать он это может только в том случае, если он собирается воедино под руководством какого-то одного большого, шибко грозного начальника, который заставляет их идти на очень тяжелые, опасные, страшные работы. Может быть. Дальше идет знак вопроса и многоточие. Мы этого точно, наверное, никогда не знаем. Итак, Хуанхэ и Янцзы все-таки какую-то часть влаги выносят обратно в Тихий океан. Оставшаяся влага определяет избыточно плодородную почву. Китайские почвы вторые по плодородности после нильских. А что же за Великой Китайской стеной? А, к сожалению, до туда почти вода не доходит. Она только тонкой-тонкой струечкой выходит в степь и дальше идет параллельно 58-й параллели. Почему? А потому что ей встречается якутский циклон, который прошел через всю Сибирь, который, ну, тот самый, который устроил наводнение в Лене, он доходит до степей уже в полно обессиленном состоянии. Два импотента встречаются над Монголией. И вяло, но постоянно, двигаются параллельно к Тарбагатаю. И тот, и другой не в состоянии преодолеть Тарбагатай, и поэтому поворачиваются обратно и двигаются в обратном направлении. И так до Хингана. Хинган они тоже преодолеть не в состоянии, но здесь они уже и не в состоянии даже двигаться назад. Они здесь сдохнут. Им придет на смену другие воздушные потоки. Поэтому здесь, на самом деле, это не такие уж сильные ветры, но ветер всегда гасится лесами, горами и вообще сильно разреженным ландшафтом. А здесь-то ничего этого нет. Здесь пространство ровное, почти как стол, поэтому малейший ветер оказывается достаточно сильным и опасным. А если учесть, что он холодный, во-первых, это приводит к изменению строения лица. Слизнячок закрывается. Это человеческая природа защищает себя. Если вы все время щуритесь на сильном ветру, то это через 20-30 поколений приводит к определенным типам лица. Это нормально. Итак, постоянные ветры и максимально низкое увлажнение почвы. К чему это приводит? К тому, что снега нет. Ведь что такое осадки? Осадки зимой – это снег. А отсутствие осадков – это отсутствие снега. Хорошо или плохо? Гумус очень тонкий. И если никто не занимается сельским хозяйством, и никто не безобразит в степи, то здесь будет постоянно пахучая, но не очень богатая трава. Ее будет достаточно для того, чтобы прокормить ограниченное количество стад мелкого рогатого скота в степи, и для того, чтобы прокормить его не только в течение лета, но и в течение зимы. Да, это, конечно, плохая трава, чахлая, противная, небогатая, но она есть, и она совершенно доступна. И когда очень хочется есть, то тогда, мы с вами знаем, даже мы с вами будем есть то, что сгнило, но не пропало, сынок. Так, все так же лошадка. Она, может быть, летом отвернулась бы от этого пучка полусгнившего сена, а теперь она это ест с большим удовольствием. Мы можем только представить, как повезло лошадкам в районе Западной степи. Какие там потрясающие сена растут из этого гумуса. Это все верно, только все это покрыто мощным снегом. Не просто снегом. То, что есть у нас, то есть и в степи. А у нас есть что? А у нас сначала, вот вы меня вспомните еще не раз этой зимой, когда будете бежать через двор Лавры. Особенно, когда спешить, это очень здорово. Значит, у нас ведь как? Бежим, сверху снег, внизу лед, потом опять снег, потом, знаете, вот... Да, еще вода обязательно, конечно, которая на ходу замерзает или тает, и не совсем понятно, что одевать. Понятно, что надо ходить на ходулях, но тоже подскользнешь. Вот это вот результат чего? Выпада осадков, а осадки это всегда потепление, затем осадки прекращаются, это похолодание, прихватывает сверху снежок льдом, затем опять идут осадки. Следовательно, потепление, потом опять похолодание, потепление, похолодание. Это значит, что степь на западе покрыта не только снегом, это куда ни шло, она еще покрыта и несколькими корками льда. И получается, что там, под льдом, роскошная консервированная трава. Но достать ее не в состоянии даже вы, если вы, конечно, не собираетесь вскрывать степь с помощью лома и топора. А поскольку даже очень любящий скотину степняк не в состоянии это сделать, ему придется много работать, то значит, получаются очень интересные вещи. Народы, да, они, конечно, стремятся из этой нищей восточной степи, где они очень уязвимы от климатического составляющего, на запад. Но когда они думают, что когда они приходят на запад, когда они видят эти ландшафты, этот богатый гумус, эту роскошную траву в полчеловеческих рост, они думают, что они попали в степной рай. Они попадают в ад. Потому что зимой первое, что с ними произойдет, если они сами выживут еще, за счет того, что перережут половину своего стада, вторая половина стада у них сдохнет от холода. И значит, следующий год они вынуждены будут думать, а что нам делать, а что им делать? Запасать траву. Значит, они будут косить сено. А когда они будут косить сено? Когда отойдет период дождей. А это середина июня. Значит, с середины июня они начинают косить сено, завершают его косить и скирдовать к началу августа. Когда же они, интересно, кочуют? Когда уйдет снег, снег уходит в марте месяце. Двигаться они могут только тогда, когда вырастет первая травка. Первая травка вырастет в начале апреля. Значит, вот с начала середины апреля до середины июня, два месяца в году, это то время, когда степные племена в западной степи имеют возможность, роскошь, удовольствие изобразить процесс кочевания. Далеко не уйдешь. И вообще неизвестно, стоит ли уходить. Что вы там еще найдете? А здесь вы хотя бы знаете, что вас ожидает. Поэтому, если мы имеем дело с классическими кочевниками на восточной степи, то в западной степи мы с вами имеем дело уже отнюдь не с классическими кочевниками, а с полукочевниками. А в некотором случае мы имеем дело с теми племенами, которые только так называются. Мы же с вами привыкли говорить, скифы – это кочевники. Простите, какие кочевники? Центральная Орда, царские скифы, от Днепра, низовьев Днепра, до низовьев Дона, вдоль Азовского моря и за шесть веков ни шагу влево, ни шагу вправо. К северу от них будут так называемые скифы-кочевники от реки Ворсклы до Северного Донца. Шесть веков кряду они сидели на этом месте, ни шагу влево, ни шагу вправо. Между Северным Донцом и Доном будут проживать савроматы, как проживали в VII веке до Рождества, так будут проживать и в I веке до Рождества. Им здесь нравится. За Северным Донцом будут проживать меланхлены, проживали в VII веке, проживали и в I веке до нашей эры. Южнее Синды, еще южнее Маэты, та же самая картина. Маэты на территории нынешней Кубани. Это восточная часть скифского мира, полуоседлая, фактически полуоседлая. А вот задний пром мы видим Калипидов, Алазонов, Агафирсов, Гетов. Простите, но у них, когда вскрывают их могилы, да, там бобовые, чеснок. В их, оказывается, рационе есть огородные культуры. Вы себе представляете, скифа, который разводит огород. Как интересно, он кочующий огород разводит. Значит, у него есть приусадебное хозяйство. А раз у него есть приусадебное хозяйство, значит, у него есть домик. А он еще и винцо потребляет, которое производит благодаря грекам. Значит, у него виноградная лоза в низовьях Южного Буга растет. Какая уж есть, но растет. Значит, те, которые входят в пространство скифского мира в самой западной части скифских степей, они вообще даже не являются полукочевниками, они являются оседлыми людьми. Это нормальный процесс. Чем дальше племена двигаются по степи на запад, тем активнее они осаживаются на землю. Процесс всегда был один и тот же. При этом здесь движение осуществляется благодаря, скажем, попытка уйти за климатом. Здесь ландшафт на самом деле не очень помогает, потому что степь, она в общем сущность говоря степь, да, а реки, которые реки приходится преодолевать, они двигаются не вдоль движения, а поперек. Но когда мы имеем дело с разряженным ландшафтом, то, конечно, мы должны иметь в виду, что народы будут идти вдоль рек. Ну, давайте как раз ее и нарисуем. Итак, берег Балтийского моря. Вислы и Немана. Вот отсюда начнется движение. Как оно начнется? Да по Висле, вверх по Висле. Вот так вот образуется так называемая лужанско-полянская культура, относящаяся, судя по всему, к первому тысячелетию до Рождества. Может быть, чуть-чуть раньше. Двигаться по Висле очень удобно. Река очень тихая, спокойная, широкая, не коварная. Попить, пожалуйста, поесть, она же дает рыбу. Но здесь нет ограничений жесткого ландшафта. Естественно, что какая-то часть славянских племен или протославянских племен, она вынуждена будет однажды отсюда уйти, потому что здесь хорошо, здесь нет врагов. А как уйти? Уйти по рекам. Юг-западный Буг. Западный Буг выведет на очень интересную вещь. Во-первых, роскошно красивую западную Украину. И здесь начинается движение на юг Днестра, на север западного Буга, по которому пришли, и реки Припять и Горыни. Вот здесь можно найти какое-то приятное для себя движение. Либо по Днестру на степь, но все-таки славяне не степной народ, значит, они будут двигаться по реке Припять. По Припяти на Днепр, по Днепру можно сдвинуться чуть-чуть до степной границы, до реки Ворсклы. Можно двигаться по реке Десне и по реке Сейму. И вот так вот образуются первые, самые первые разделения протославян, которые зафиксированы Гомером. Четко мы можем нанизать эту систему на речную конструкцию. И Гомер нам говорит о наличии проживающих георгоев в районе современного Киева, будинов в районе современной Черниговщины и огромная группа племен Невры, которые проживают в районе центральной западной Украины, то есть к западу от Житомира Бердичева. Да? Итак, Невры, Будины, Столопи и Будины. Кстати, Гомер считал, что за Неврами уже больше никто не проживает. Он, конечно, ошибся, потому что есть еще лужанско-полянская культура, ну и здесь есть еще довольно крупное пространство летто-литовских племен. Нам с вами родственных.
А как вот эти вот в середине, которые...
Сколоты. Сколоты – это самоназвание, относящееся, видимо, к 7-6 веку до Рождества. Греки, которые с ними очень сильно контактировали, называли их георгоями. Отсюда георгий, земледельцы. Они называли скифы георгои, скифы земледельцы. И, наконец, где-то вот в 4 веке появляется еще такое милое название, как Борисхениды, ну, потому что река называется Борисхен, Днепр, вот по названию этой реки. Обращу ваше внимание вот на что. Здесь вот в связи с климатом и исторической драматургией. Мы с вами имеем дело с лесными, лесостепными, оседлыми племенами. То, что они сюда пришли, нас не должно с вами смущать. Потому что придет время, когда отсюда славяне начнут миграцию. Мигрировать, оказывается, может и оседлый, или тяготеющий к оседлости народ. Мигрировать, потому что он будет идти вслед за своим хозяйством. Вот, представьте себе, значит, когда начинается миграция славян с берегов Днепра на север, это примерно 2 век нашей эры, когда славяне дойдут до Ладоги. Я сказал, рубеж 6-7 веков, значит, примерно 4 века. 400 лет славяне будут двигаться на север. Как почему так долго? А потому что они двигаются в бесконечно большом и для них бесконечно комплементарном пространстве, в котором нет врагов, если, конечно, не считать угро-финские расслабленные племена, находящиеся в состоянии реликта, которые только рады приходу славян. Как, кстати, славяне рады, что они пришли сюда. Почему? Потому что это свежая кровь, это возможность продлить существование свое. Они не способны защищаться, но зато они способны давать спокойных, работящих жен. Тихих, знающих свое место, реликтовое, и только потом, через какое-то время, они станут настоящими славянскими женами, которые войдут в любую избу, все что угодно вынесут, вместе с мужем и мужчиной. А это потом. А как осуществляется передвижение? Оно осуществляется хуторским способом. Когда у них переселение народов, то это значит, что вот мы все вместе собрались под названием вождя, подняли знамя или бунчук и двинулись через пустыню, как племя Авраамова, дружно держась, значит, за руки и обороняясь от каких-нибудь амаликитян и паршивых там еще каких-нибудь племен, не с неприличным названием, типа хетахуритов, можем двигаться, как степные племена, вместе военным отрядом, значит, на лошадках. Нет, можно двигаться и так, каждый сам за себя. Народа не так много, а земли огромное количество. Правда, земля жутко красивая, но не очень плодородная. Не очень плодородная, не очень. Это не страшно. Подожжем кусочек леса, спалим его, будет пепел. Пепел обогатит этот участок земли. Мы его распашем, и на 3-4 года максимум нам хватит. Делаем себе хижину. Здесь живем. Через 4-5 лет почва начинает ослаблять свое действие. Подождем еще года 3-4 и затем сожжем другой кусок леса. Дальше. Ближайший. И совершенно не обязательно, что мы будем держать при этом этот самый градусник наш, как он называется, компас, да? А на север. Так я двигаюсь на северо-запад. Где он тут? Да плевать, где ближайшая удобная роща для сожжения, туда и пойду. Могу хоть кругами ходить. Сожгли, перенесли свою хижину туда. Затем дальше, и дальше, и дальше. Вот так вот осуществляется. Потому что врагов нет, никто не нападет. Ну, кроме своих таких же оболтусов. Значит, для того, чтобы от оболтусов отмахнуться, нужно что делать? Сыновей рожать. Чем больше будет мужиков в вашем роду, тем оно будет лучше. Где им жить? А где жить? А где все живут? Что, древесины, что ли, не найти? Сруб не сделать? Сделаем сруб. Это тоже не проблема. Проблемы жилплощади здесь не существует. А увеличить объем посева тоже не проблема. Сожгли еще половину рощи. Она никому не принадлежит. И вот так вот происходит движение. Но здесь есть одна плохая вещь. На самом деле у славян плохо развивается общинный характер. Мы-то ведь обычно с вами как считаем, что славяне это очень традиционно славянам свойственен коллективизм и общинность. Таковой она будет, но только позднее. Позднее, значительно позднее сформируется только вперед Киевской Руси. А до этого славяне индивидуалисты. Индивидуалисты. Они живут хуторским хозяйством. Кстати, как и скандинавы. Хуторским. Они нелюдимы. И есть еще одна нехорошая вещь. То есть вот это, я не знаю, хорошее или нехорошее. Может быть, это даже и хорошо, что они индивидуалисты. А вот то, что ни один славянин не умирает в отчим доме, это плохо. И когда мы с вами видим на севере, проезжаешь Литву, литовская граница, а здесь Литва, а здесь Белоруссия, да? Какой резкий контраст. Финляндия, Россия, резкий контраст. Дело не в том, что дома хуже или лучше, отношение к дому. Заборы покосившиеся, избы покосившиеся, странные отношения к жилищу, ведь здесь проходит вся жизнь в сущности. Мы говорим обычно так. Это с тем связано, что православие делает акцент на жизни вечной, а не на жизни временной здесь. Но, наверное, будет правильнее сказать также и то, что существует историческая, к сожалению, в генах традиция или опыт. В течение долгих-долгих веков славяне имели только временное жилище, да, утепленное, да, хорошее, да, капитальное, но не финтикультяпистое и временное. Потому что жилище переносилось за вашим, вслед за вашим движением на переселение. Это нормально, к сожалению. А ландшафт безбрежный. Англичане, например, такое позволить себе не могли. Можете представить англичанина, который в течение 4 веков шастает по своему острову? Да он, простите, до 18 лет не успеет дожить, уже дойдет до Финляндии, до Шотландии. Упрется носом в реку Твит. Все. Ну, еще 18 лет на то, чтобы откочевать до обратно, в район Ла-Манша. Ну и сколько можно по этим вот так вот, как известное белковое вещество, в проруби кататься? Ландшафт невеликий. А у нас-то оно какое огромное, понимаете? И самое главное, оно нигде не ограниченное. И оно на самом деле, вот этот ландшафт, он удивительно избыточно богат. Древесиной богат, грибами богат, животным миром богат. Это правда, у нас нет ни слонов, ни носорогов, на великое счастье, зато у нас есть большое количество хрюшек. Вот представьте себе, стадо это так штук на 300-400, да, свинок. Это... Интересно, сколько надо сидеть на дереве, чтобы их пропустить? Вы понимаете, что это требует от вас мужества, находчивости, не хуже, чем на войне. Кстати, между прочим, охота в средние века в Западной Европе считалась делом ничуть не менее достойным и опасным, чем война. То же самое и у нас. Опасное, да, но хуже, если бы их не было вообще. Свинка – это мясо, это шерсть, медведи, животные. Территория богата животным миром, она много отдает. Это чрезвычайно важно. Поэтому можно прожить здесь, не опасаясь и вот этих вот колебаний природы. Ага, сейчас я заткнусь. Но прежде всего... Мы с вами имеем очень интересную ситуацию. Итак, есть большое количество вот протославян, которые занимают линию от Карпат и до. Вот где протославяне кончаются? Кончаются в районе Рязани. Южнее начинается скифская степь и скифы. Вот хотелось бы знать, а как существует, как взаимоотносятся скифы и славяне, там есть неприятный такой колебательный момент лесостепи. Воюют ли они, хотят ли скифы завоевать протославянские племена, или наоборот? Нет. Геродот фиксирует мирное сосуществование. Нас все время с вами учили, что вся цивилизация проходит в контексте противостояния дикого народа степей и цивилизованного народа оседлого лесов и лесостепей. Простите, но если вы степной житель, вам зачем, извините, совершать поход в леса Рязанщины? Вы там будете в болотах выпасать своих верблюдов? Нет. Наверное, да? Зачем человеку, который привык к лесному пространству, спускаться в степь и там начинать жить заново? Нет. Как правило, если происходит переселение народа, оно происходит только в пределах привычного, знакомого для вас ландшафта. Степной народ не уходит в леса. За всю историю было два таких только случая. Два жутких от паники. Народ просто уходил от стопроцентной смерти. Кстати, ничего хорошего это им не принесло. Кстати, мы даже с вами знаем этот народ всю пору еще существует. И даже очень даже активно существует. Это венгры. Венгры дважды пытались спастись в лесной зоне. Но это исключительный случай. Никогда степной народ не уходит, не мигрирует в лесном пространстве. И никогда лесной народ в своих миграциях не выйдет, даже если гумус очень плотный. Даже если можно заниматься сельским хозяйством, пустячка нет, травки нету большой в виде пеньков, дубков, елок привычных. Елки нужны для счастья. Рощи нужны, чтобы девки там, значит, вот с парнями чем-то занимались в определенном возрасте. А в степи как этим делом заниматься? Не выходит он за пределы кормящего ландшафта. И даже тогда, когда воинственные, грязные, гнусные готы просочатся сквозь леса, вплоть до самых степей, поелозят вот в этом самом степном пространстве. Не, нам не понравилось. И даже государство создадут здесь, и все уйдут отсюда. Потому что непривычное состояние. Значит, историческая драматургия ни в коем случае не выстраивается по принципу противостояния степь-лес, земледелец-кочевник. Они скорее будут дружить, потому что кочевник получает от земледельца то, что сам не делает. Зерно. И таким образом он становится менее уязвим от колебаний природы. А что получает взамен земледелец? Защиту. Этот-то вот кочевник чем умеет заниматься? На лошадке бегать, прыгать и вот стрелять из лука. Ерундой занимается. Вот и пусть ее занимается, мне на благо. А я ему буду платить. Это не называется вассальная зависимость. Это называется каждый делает то, что он умеет. Взаимовыгода. И только появление третьей стороны может разрушить эту счастливую комбинацию. А третья сторона всегда появится.